Хорошо, вперед.
Труды Рабаша, первый том, страница 237, радость, вторая колонка, со слов Амру сказали. Труды Рабаша, второй том, страница 277, вторая колонка, первый абзац. Строчка Амру.
Хазал Амру.
Сказали мудрецы, приходит месяц Ав, уменьшаем веселье. А приходит Адар, увеличиваем веселье. И говорят, что радость — это следствие какой-то причины. И какое следствие может пробудить причину, которая увеличивает нам радость. Согласно сказанному, это значит идти правой линией, что называется совершенство, и человек находится в состоянии совершенства. Это означает совпадение по свойствам, то есть совершенный человек слит сейчас с совершенным. Как сказано, святое прикрепляется к святому, и не может нечистое прикрепиться к святому. Поэтому, если человек находится в состоянии критики, которая называется левая линия, он находится в состоянии нечистом и отделен от совершенства. Поэтому он может чувствовать только тьму, а не свет. И лишь свет дает радость.
И нельзя забывать, что эта тьма приходит из разности по свойствам, потому что выше свет подействовал на него, чтобы его продвинуть. И сейчас он в высшем свете чувствует в себе больше авиют, и поэтому в различии между собой и светом он чувствует тьму.
Но следует понять, почему именно в месяц Адар нужно увеличивать радость? Почему нельзя идти правой линией весь год? И на это отвечает, потому что в месяц Адар было чудо Пурима, когда светил свет полного исправления, как сказано в Шара Каванот, вратах намерений, и поэтому в полном исправлении все праздники отменятся, кроме свитка Эстер. И сказано, не было такого большого чуда ни в Шаббат, ни в праздничный день.
Но прежде должно быть большое скрытие относительно света, который раскроется, свет конца исправления, должна раскрыться прежде тьма. Поэтому это называется свиток скрытия, Магилат Эстер.
И поэтому подготовка к такому большому свету должна быть радость.
Несмотря на то, что ощущают тьму.
Это подготовка для того, чтобы принять великого гостя, который называется «Свет полного исправления». Поэтому тем, что делают подготовку и увеличивают радость, привлекают свет, который называется «Дни пиршества и радости». Это согласно правилу, как написано в Зоаре, пробуждением снизу вызывает пробуждение сверху, то есть согласно действиям нижних, в той же мере пробуждается действие вверху. Иначе говоря, в то время, когда нижние радуются, в той же мере они привлекают свет радости вниз. Как написано в свитке Эстер, и...
То есть, если низшие чувствуют радость, несмотря на то, что у них тьма, они этим вызывают свет, возвращающий к источнику, он несет им свойства отдачи, и начиная находиться в подобии свойств, отдающий против отдающего, проявляется свет. Свет — это та радость, которая начинает раскрываться в них, то, что они хотят действительно, то есть они обращают тьму в свет, в новом отношении ко тьме. Нет света. То, что мы думаем, вдруг зажигается какой-то прожектор. А та тьма, о которой мы думаем, что она как свет. Почему? Потому что дает нам возможность находиться в отдаче, и мы обращаем тьму во свет, горечь в сладость, печаль в радость. И когда мы можем это сделать, это и называется Пурим.
Написано в свитке Эстер, и написал Мордехай, что написано там, и существуют иудеи, и их враги. И в тот месяц, когда печаль обратилась в радость, сделать в этот день пиршество и радость. И таким образом привлекают свет полного исправления, который тогда светил.
Что даже все это огромное кли, которое раскрывается как темное, они хотят остаться в нем, находиться выше него, в ощущении веры, отдачи, радости. И у них это является праздником. Таким образом, свет, тьма обращается в свет.
И следует понять, тем, что привлекают радость, и причина этого, как мы сказали, человек тогда благодарит Творца за то, что приблизил его. Таким образом, когда он благодарит, тогда он занимается отдачей, потому что он благодарит и восхваляет Творца за то, что дал ему мысль и желание иметь контакт с духовным. А сейчас он не хочет от Творца, чтобы дал ему что-либо. Поэтому он не просит ничего от Творца. И сейчас все его устремление только к тому, что он хочет благодарить Творца. Итак, сейчас он находится в слиянии с Творцом, потому что занимается отдачей. Итак, привлекает к себе вследствие слияния радость и совершенство силой, слияние с совершенством.
Именно потому, что он находится во тьме, и чтобы проявить свое слияние со светом, с отдачей.
И тогда нужно увеличивать радость. Но когда он просит и молится молитвой из глубины сердца, когда поднимает хиссарон, согласно ощущению хиссарона, его молитва становится более глубокой. И тогда, в это время, нельзя ему быть в радости. Соответственно, причина радости проявляется тогда, когда он занимается благодарением и восхвалением, а не тогда, когда проверяет хиссароны.
Нам нельзя вообще пересчитывать эти хиссароны и находиться в них. Это клипа, когда человек начинает погружаться в свои недостатки, в проблемы, в свои заботы. Это самый большой эгоизм, который начинает пожирать себя. А только в ощущении тьмы нужно благодарить за тьму, что дал ему возможность подняться над ней.
Пожалуйста, проверьте все сотовые телефоны. Поставьте их на... И, соответственно, следует объяснить то, что сказали мудрецы. Человек, который имел контакты с идолопоклонниками,
идолопоклонники, акум, это... поклоняющие звездам и знакам зодиака. Это на самом деле те, кто неправильно ведут внутреннюю работу, те, кто думают, что придет свет и даст ему наполнение и прогонит тьму. Это называется работа идолопоклонников, акум. Буквально акума — это искаженная работа. То есть то, что я получаю, это все благословенно, и я должен преодолеть тьму и принимать ее как свет, потому что тем самым мне дана возможность порадовать Творца. всегда.
Проверить эту работу в месяц Адар. И у Израиля есть иногда контакты с иноверцами. Это люди, которые занимаются работой и не занимаются никакой торговлей. И по духовной работе следует это объяснить, что идолопоклонники есть в каждом человеке из Израиля, то есть в каждом, в одном теле. Это люди, которые ходят идти путем Творца, но их тело противодействует им. Как сказали мудрецы об этом, «Не будет у тебя иных богов». И сказали, «Какой иной бог есть в теле человека?» И говорит, что это злое начало. Это называется идолопоклонник, потому что он противодействует находиться в свойстве отдачи.
Ишаркель над всеми состояниями.
Это означает, что он судит эти вещи. И тогда в месяц Адар, когда удостоились чуда, когда была радость и празднество.
Чудом называется это потому, что раскрываются такие килим, что с ними невозможно ничего сделать. Если перед окончательным исправлением работают с килим, как мы учим, не с самой Малхут, а с Есодом, и вся работа продолжить снизу вверх достижение души Бия и Ацилут, то тогда постигается свет не как тонкая линия, а вся Малхут, мир бесконечности, вся круглая. И тогда, конечно, у нас нет никаких сил сделать с ней что-либо. Поэтому то, что нам дано сделать, это крики, молитвы. Все это над объединением, над стремлением объединиться, потому что объединение невозможно достичь. Раскрываются такие килим, над которыми невозможно объединиться, но то, что приходит свет над Вак, который может объединить все килим, включая кли Амалека, кли Амана, кли Ламедбет Левеевин, это называется чудом.
И тогда в месяц Адар, когда удостоились чуда, когда была радость и празднество у иудеев, потому что боялись иудеи за себя, и наоборот, начали властвовать над своими врагами, поэтому в этот месяц есть шанс, чтобы человек судил своего иноверца и добился успеха в этот месяц, что означает наоборот. Как написано, властвовали иудеи над своими ненавистниками. Необходимо помнить, что суд над вещами, которые есть у человека с его идолопоклонниками, в том, что каждый утверждает «все мое». Израиль утверждает, что тело создано только для того, чтобы было Израиль и работало на Творца.
Неважно, какие раскрывают желания. Главное, что все тело, весь гуф, над которым можно служить Творцу, неважно, что раскрывается. Гуф имеется в виду все наши желания.
Только для того, чтобы был Израиль и работал.
То есть ради отдачи имеется в виду.
А не для любви к себе. В то время как иноверец в нем говорит, тоже все мое. То есть все тело создано с желанием получать. И наверняка это сделано так, потому что тело должно заботиться только о собственных потребностях. Зачем ему думать об отдаче? И показывает ему несколько доказательств, что справедливость с ним, и убеждает его в этом. То есть говорит ему, иди и посмотри, как ведет себя большинство. Если есть кто-то, кто заботится о пользе ближнего, пока не удовлетворил все свои собственные потребности, происходит так потому, что так ведут себя лишь некоторые люди после того, как удостоились удовлетворить все свои потребности, только тогда они удовлетворяют потребности ближнего. И смотрят, проверяют 7 раз, чтобы не нанести ущерб любви к себе. А ты утверждаешь «все мое». То есть не думать вообще о любви к себе. И всю энергию, которая есть у тебя, ты хочешь использовать для ближнего. А ты мне говоришь, что ты хочешь работать на пользу товарищей, то, что называется «любовь к ближнему», и говоришь мне, что это не конец цитаты, а ты думаешь, что таким образом, что ты занимаешься любовью к ближнему, ты сможешь прийти к любви к Творцу. То есть ты вообще хочешь отменить себя перед Творцом, а что же будет тогда с телом, если ты хочешь впоследствии отдать все свое тело Творцу, отмениться перед Ним совсем? Скажи сам, как я могу согласиться с этим? Это очень странно понять это человеческим разумом.
Действительно невозможно, и невозможно даже это представить. Но когда приходит свет, возвращающий к источнику, он дает нам понимание и ощущение, что это возможно, и так мы постепенно продвигаемся. То есть весь процесс, о котором мы говорили сегодня утром, процесс подготовки, о том, что возвращает мне 999 долларов, и вплоть до 1 доллара, и потом вообще ни одного. Это все процесс, который мы изучаем, как работать в лишма.
Поэтому я заявляю, что все мое, и не позволяю тебе не сделать ни один шаг вперед. В таком состоянии начинается тяжелая война.
До сих пор понятно или нет? Да.
Откуда человек получает силу работать в радости на фоне тьмы, которая раскрывается?
Я об этом разве не сказал?
Вы сказали о работе с идолопоклонниками, когда человек...
Я не понимаю, почему ты об этом спрашиваешь. Почему ты об этом спрашиваешь?
Вы сказали что-то о любви с идолопоклонниками, которые сводят человека с истинного пути. И я потом запутался между работой с идолопоклонниками.
Есть у нас желание получать состояние разбиения, неисправное. Оно желает только наполнять себя прямым образом. Так мы никогда не сможем его наполнить. Мы стараемся это делать в течение наших лет развития, чтобы раскрыть, что это невозможно. Приходим к отчаянию, достигаем состояния, когда ищем, в чем заключается цель творения. Приходим в группу, к учебе, к учителю, к распространению, ко всем средствам. Начинаем слышать, что кроме желания получать нашего, есть высший свет. Высший свет, его свойство — отдавать. И только. Мы находимся внизу, в системе, в связи с Высшим Светом. Поэтому принимаем его форму отдачи, либо нам приятно это, что Высший Свет этот влияет на нас и желает расширить наши келим. То есть он специально проявляется как свет наслаждения материального, и тогда наши келим расширяются и становятся каждый раз вдвойне пустыми. Либо можем использовать этот свет, чтобы продвигаться. И все наши желания постепенно с помощью этого света получают исправление, исправляются, и они могут работать ради отдачи. Как это все мы не знаем, это делает свет. В той мере, в которой я работаю с желанием получать в отдаче, допустим, я сокращаю его, желаю быть только в отдаче, это называется отдача, ради отдачи. Я хочу быть причастным к отдаче. Я не могу, мне нечего дать. Но я просто желаю быть причастным к этому. Тогда получается, что в таком состоянии наживаюсь отдающий ради отдачи, и я наполняюсь наслаждением отдачи, наслаждением от отдачи, которое называется светом Хасадим. Затем высший свет влияет на меня еще больше, дает мне возможность даже с моим желанием получать, работать ради отдачи. Как я работаю со своим желанием получать ради отдачи? Чтобы я получил в него для того, чтобы отдавать другим. И это называется, что я наполняю светом хохма. То есть наши килим, они получающие, они не отдающие, но наше намерение изменяется на отдачу. Либо на уровень отдачи ради отдачи, это называется работа над авиютом шоры шалиф бет, либо работа с авиютом гимл и далит, это получение ради отдачи. Что такое получение ради отдачи? Мы тоже говорили об этом. Если я нахожусь вокруг людей, которых я люблю, я их уважаю, я нахожусь с ними в связи, я им, они мне. И то, что я получаю ради связи между нами, называется, что я им отдаю. Допустим, я не знаю, какие примеры вам привести. Для меня легче всего электроника. Есть электронная схема. И каждый элемент в ней работает на получение. Либо спираль, либо сопротивление, либо конденсатор. Все работают в получении. Есть только разные виды. У спирали форма сопротивления индуктивная, у конденсатора там поле, плюс и минус, а сопротивление то, что он накапливает в себе эту электроэнергию. Каждый берет, но поскольку они связаны между собой, они работают так, что каждый берет, чтобы быть в связи между собой. Так мы их строим, не то, что они, у них есть выбор. И получается, что эта работа системы, она вся производится во взаимной отдаче. Клетки в нашем теле — то же самое. Каждая клетка работает для того, чтобы быть связанной со всеми клетками тела. И хотя и получает, и работает так, но потому что связан со всеми остальными клетками, получается, что существует для того, чтобы находиться в связи со всеми клетками, и поэтому это называется «получать ради отдачи». Итак, это во всем творении, кроме человека. У людей этого нет, поэтому мы находимся в таком хаосе в отношениях между нами. И мы сами должны привести себя к правильному порядку. В этом и заключается наша работа. Потому что если мы выстраиваем систему отношений между нами правильно, то мы тем самым достигаем понимание высшей силы и раскрытие замысла творения. Не только действий творения, а замысла творения, который был прежде нас.
Я хочу спросить о работе идолопоклонников. Как не отменить тьму, а просто поменять ее на свет? Как не впасть в заблуждение в этой работе?
Мы наверняка путаемся в этой работе идолопоклонников, у нас берет это много времени. Пока мы начинаем различать, в чем разница между работой идолопоклонников и работой Исраэль. Я снова повторяю о том, что это такое. Работа идолопоклонников — это когда я работаю над связью между людьми. Но так, что думаю я о личной выгоде, это понятно. Это относительно людей. Работа идолопоклонников относительно Творца. Это когда я работаю с Творцом в то время, когда Он дает мне свет, я благодарен Ему, благословен Творец, Господь, создающий тьму и дающий свет. И когда я чувствую тьму, тогда я плачу. У меня нет никакой возможности пошевелиться, я как мертвый, не знаю, что делать. Это работа идолопоклонников. И я начинаю просить у Творца, чтобы забрал у меня эту тьму. Не хочу ее. Чтобы дал мне состояние света. Работа Израиля. Я не хочу, чтобы он забирал у меня тьму, потому что все, что я получил от него, нет никого, кроме него. И получил это для продвижения к доброму и творящему добро. То есть я должен оставить эту тьму. И что мне делать над этой тьмой? Я хочу, чтобы тьма засияла как свет. И если я из этой тьмы начну работать с намерением ради отдачи, то я увижу, что эта тьма вызвана тем, что Творец поднял уровень авиюта. Скажем, у меня был авиют бет, он дал мне сейчас авиют гимл. И я в разнице между бет и гимл чувствую тьму. И тогда я не прошу у него, чтобы отменил авиют, который он сейчас добавил. А я прошу у него, чтобы в этом авиюте, что я хочу находиться в хесед, в хасадим, чтобы дал мне свет, чтобы я смог увидеть в этой тьме, как в свете. Мне не нужно в эти килим ничего получать. Я хочу над этими килим отдавать, быть в них, как в отдающих килим. Это работа Исраэль. Когда не просят отменить тьму. Да.
Но когда я прошу, чтобы тьма воссияла как свет, я тоже хочу, чтобы тьма отменилась. Я лгу себе.
Нет. Нет, я не прошу, чтобы отменилась тьма. Я прошу, чтобы... Я хочу быть дающим, я прошу быть дающим, а тьма мне не мешает, когда я получил тьму. Не то, что я не чувствую, что это тьма, я чувствую, но я относительно этой тьмы не работаю как против чего-то плохого, потому что вообще в моей жизни от Творца не может исходить что-то плохое, только хорошее. Если все, нет никого, кроме него. Да. Ты подумай, Я говорю сегодня нечто новое, сейчас каждый день должен чуть-чуть добавлять. Если вы пока еще не улавливаете принцип того, что вы запаздываете. Я говорю серьезно, потому что пришло время, чтобы вы уже это воспринимали. Это буквально так. Внутри, во внутренней работе, я должен идти в том темпе, в котором я вижу, что возможно. У меня нет выбора. Я должен выдавать как можно больше. Да.
Кроме того, чтобы просить возможность отдачи на фоне тьмы, должен ли человек делать какие-то действия, чтобы что-то изменить? Или он должен просто просить, чтобы сила отдачи преодолела все остальное?
Или в действиях. Просьба и есть действие. И все, что нужно просить, тоже включается в это же действие.
Согласно этому следует, что постоянно нужно быть в самоотмене, просить силы отдачи на фоне всего того, что проявляется.
Да. Сказано, дай Бог, чтобы молился весь день.
Человек никогда не старается изменить реальность. Неважно, что бы ни было с ним в жизни, в отношениях между товарищами, никогда не старается изменить.
Он сам?
Никогда не изменяет.
Что за глупость, что человек может сделать что-то? Где ты видел это на протяжении всей истории? Ты вроде бы парень с мозгами. Ты что, не понимаешь, что происходит? Чем больше стараются сделать что-то, всегда получается обратное. В этом вся наша проблема, что мы думаем, что мы можем своими руками что-то сделать, своими силами.
Так возможность просить, чтобы была сила отдачи на фоне всего того, что проявляется. Откуда это появляется у человека?
Возможность
просить силы отдачи на фоне раскрывающейся тьмы.
От группы. То же самое ты меня спрашивал и вчера, и позавчера. Это не страшно. Нормально. Пока это усядется. От группы есть у него силы, да?
Есть нечто, что приходит не от группы в нашей работе.
В духовной работе есть только я, группа, учитель и творец. Учитель говорит группе, как они должны собираться. Это учитель дает рекомендации о собрании группы, учебе, распространении. Группа должна стараться собраться и объединиться вокруг учителя, тогда они достигают молитвы. Да. Творцу и Творец раскрывается в центре. Учитель и группа, и весь остальной мир.
Здесь нет индивидуумов, которые идут своим путем. Не можно сказать, я пошел вперед, Иран пошел вперед, Асав пошел вперед. Есть группа, которая называется духовно, она должна выполнять то, что говорит ей учитель.
Верно. Это и называется поручительство. Поручительство, оно многогранно, как и все духовные понятия. Конечно, невозможно продвинуться самому.
Учитель говорит группе, что мы должны все соизмерять относительно объединения.
У вас нет другого измерения? Нет другого способа измерить? Ну? Пожалуйста, можешь нам порекомендовать?
Я не хочу ничего находить нового. Я хочу сказать, что модель, что нужно все измерять относительно объединения. Когда она облачается в группу?
Эта форма, эта модель находится в группе, только вы не видите, что группа объединена идеальным образом. Что группа существует буквально как Малхут мира бесконечности. Мы существуем в этом состоянии, только оно скрыто от нас за 125 ступенями.
Так что мешает каждому увидеть свое, увидеть истинное состояние группы и все соизмерять относительно объединения?
Что мешает? Отсутствие силы отдавать, отсутствие свойства отдачи. Да.
Так, еще раз, мы возвращаемся постоянно к тому, чтобы...
Ну, если снова ты повторяешься, так хватит спрашивать. Еще. Как всегда, те же люди, да. Ну, пожалуйста.
Как может быть, что система, которую вы рассказали, где мы создали систему отдачи, где, как мы там разъединены?
Мы не выстраиваем саму систему. Мы пришли сюда, никто не приглашал никого. У нас так это свыше, с неба так сделали. Мы прибыли сюда, потому что высший свет притянул нас, потому что он хочет раскрыться между нами, и мы в этой системе уже существуем, в идеальном соединении, мы только не можем это раскрыть, и нужно постараться приложить усилия, чтобы это раскрылось. В этой системе, как я и сказал, каждый должен стараться делать, возвеличивать цели, радость, важность каждого и так далее. Да, Моти.
Невозможно не самоустраниться от того, чтобы открыли нам что-то новое и поставили акцент на том, что мы находимся во тьме и просим у Творца, чтобы он рассеял эту тьму. Это очень важный аспект в работе. Можно ли подробнее об этом? Может быть, все же продолжим задавать вопросы, чтобы мы не потеряли это?
Мы не потеряем это, не волнуйся. У меня все идет по плану. Если будут вопросы, пожалуйста, я отвечу. Я дал принцип, я всегда даю, насколько я могу, так четко дать принцип, каждый день есть что-то новое. И все, и затем мы продвигаемся по вопросам.
Я предполагаю, что никто не хочет быть в свойстве идолопоклонника.
Все хотят быть идолопоклонниками. Но необходимо подняться в силе группы и в свете, возвращающем к источнику, и тогда подняться в свойство Израиля. Итак, каждая ступень, каждый шаг.
Быть в этом поле работы. Но по природе вещей мы так устроены, что у нас есть тьма, мы хотим освободиться от нее, и сейчас есть действительно работа, где нужно войти глубоко в нее. Как приподняться?
Над чем поднимаются?
Для того, чтобы просить отдачу, вместо того, чтобы просить освободиться от тьмы.
То есть того, что мы говорим, что Творец добрый, творящий добро, и поэтому мне нельзя критиковать его, потому что то, что я получил, это добро, это добрый, творящий добро, поэтому я получил это от Творца, и поэтому у меня нет никакого права, никакого позволения как-то критиковать, оспаривать это и относиться к этому как к чему-то недостойному, непригодному. Только стараться подняться над тем, что я получил в силе отдачи. Всегда то, что раскрывается, раскрываются слои разбитых килим. И как я прошу освободиться от них? Я должен создать экраны, отраженный свет, то есть работать над тьмой. Да.
Я могу сказать, что нет ничего легче в мире, чем сказать, что Творец добрый, творящий добро. Нет ничего легче, чем сказать, что Творец добрый, творящий добро, когда тебе хорошо. Я думаю, что все это говорят.
Да. Ну, слава Богу. Да, этому подарок, подаяние.
Но работа, когда мы не находимся в таком состоянии.
Верно. На чем сосредоточиться? В чем заключается наша работа? Скажи мне ты. Наша работа, прежде всего, зафиксировать себя в связи с группой. И с нашей связи в группе я все время нахожусь на какой-то воздушной подушке безопасности, в том, что я должен все время находиться в отдаче, стараться отдавать, пробудиться в отдаче. Я должен получить от группы разум и чувства, когда приходит тьма. Ко мне лично, то группа вокруг меня здоровая, а я больной, и группа должна дать мне силы, чтобы я с ее помощью смог бы выздороветь. Это значит, чтобы я сразу увидел, что состояние мое приходит ко мне, чтобы я поднялся над ним, а не для того, чтобы я просил, чтобы оно исчезло. Эта группа должна дать мне. И так каждый относительно других.
Так я должен чувствовать во тьме?
Конечно. Откуда ты получишь, если не от группы? Ну, или если Творец дает тебе милость какую-то.
Это кажется как протекция.
Это не протекция. Это нехорошо, если Творец тебя пробуждает. Дает тебе же, ну ладно, возьми. Это плохо. Потому что это не ты вызываешь это смену состояния, изменение в отношении твоего к нему. Если он потом дает тебе какие-то хасадим, то что же здесь происходит? Ты не реализовал себя.
То есть, если это плохо, я должен буду заплатить за это позже?
Расчет потом произведем. Это нехорошо. Нужно как можно больше вкладывать в группу. Да, Иран?
Когда мы выходим, включаемся в людей, мы более обращаемся к Творцу, более интенсивно. Это значит, что мы идем по пути Ахишена, когда мы включаемся в хисарон людей. Мы предваряем эти страдания вместо того, чтобы они у нас раскрылись. Это Ахишена.
Ты все время добавляешь. Снова спроси. Так, прямо.
Мы говорили о том, что при усилении авиута человек не против, чтобы тьма рассеялась. Он просит оправдать состояние такое, как оно есть. И вопрос тем, что мы выходим и включаемся в страдания людей, страдания масс, означает ли это, что мы пробуждаем зарю, что мы добавляем еще слой авиута, чтобы вместо Творца, чтобы это в нас само проявилось?
Тоже верно. Это как старик, который ищет. Это наш выход поцелут. Что я хотел добавить еще? Ну ладно, это придет потом. Да, Гиль.
Вы дали нам эталон все соизмерять по отношению к объединению в группе.
Не то, что мы сможем или узнаем. У нас нет возможности реализовать все наше духовное состояние от самого маленького до самого большого действия, кроме как в группе. тот, кто не участвует в ней, не хочет в ней участвовать каким-то образом. Сидит дома, не хочет приходить, еще что-то. Это просто катастрофа для этого человека.
Есть случаи, когда вы видите, что есть действия, те или иные в группе. Когда люди или группа людей в группе идут в сторону размежевания. Как можно судить? Кажется ли это только мне так, в моем неисправном взгляде, или я должен как-то противодействовать этому? Должен ли я высказать свое недовольство, или я должен высказать себе недовольство?
Нужно заботиться о том, чтобы все члены группы были более или менее в одной линии, и мужчины, и женщины. Не отказываться от женщин. Каждый должен дома немного учиться со своей женой, говорить. Это очень важная сила. Так продвигаться, я не знаю, что еще добавить.
Есть много функций, которые люди выполняют, в основном общественных, разные комиссии, и каждый день сталкиваться с ситуациями в группе. И относительно чего человек должен судить? Является ли это ситуация, с которой нужно как-то бороться, или это нормально? Он видит ситуацию размежевания, должен действовать против него, или это он сам должен себя исправлять, потому что это он так ее видит сам?
Я не совсем понял. Не знаю, о чем ты спрашиваешь. Ну.
Он спрашивает так: когда товарищи сталкиваются с проблемами в группе, то как они могут знать? Либо это они по своему неисправному состоянию видят это состояние таковым, и тогда нужно попросить силу оправдания у Творца, что он добрый, творящий добро, либо нужно решать те проблемы в том виде, как они проявляются. Нужно исправить эти раскрывающиеся проблемы.
Тут ты спрашиваешь, как мы отделяем материальную часть от духовной. Ну, если тут перегорели лампочки, так что я буду вместо этого молиться, чтобы пришел свет, или я должен прийти, купить эти все плафоны и заменить?
Я говорю о состояниях отношений между товарищами. Состояние в объединении.
И относительно товарищей тоже есть состояние, которое мы должны решать материальным образом, то, что не относится к нашей духовной работе. Я не знаю, дай пример. Вы что, снова не можете отделить предприятие, распространение от группы? Снова не можете между предприятием и группой разобраться? Снова мы в этом? В том же кино?
Нет, я не говорю о предприятии, я говорю о стремлении людей быть в группе или не приходить в группу, и насколько мы должны как группа вмешиваться в это, либо позволить вещам идти своим путем, что так-то заложено свыше. Насколько я должен здесь стараться?
Свыше. Так устроили, чтобы ты завтра не встал и не пришел на урок. Так мы должны принимать это как добрый, творящий добро? И ты тоже. Или нет? Об этом ты спрашиваешь? Но ведь это пришло свыше. Нет никого, кроме Творца. Верно. Но что написано об этой тьме? Что нужно делать? Не нужно приводить человека силы на урок, не нужно влиять на него всей группы, а так бросить его и молиться? Если будете молиться, ничего не выйдет.
Есть вещи, которые очень понятны, как это понятно, как встать утром. Есть вещи, не совсем ясные.
Нет ничего не ясного, это потому что вы лентяи, не более того. Ты сможешь ли ты работать над материальными наслаждениями? Большое сомнение. Она все духовное. Нет никого, кроме него, оставь все ему. Понятно? О, Эммануэль. Ну?
Я хотел спросить об тьме. О всяких ухищрениях. До сегодняшнего дня, всегда, когда я находил себя, обнаружил себя в состоянии тьмы, отторжения товарищей, то, что я делал для того, чтобы как-то исправить ситуацию, я шел к каким-то товарищам, с которыми у меня есть хорошие отношения, пить пиво или что-то поесть в ресторане. И так, при помощи чисто материальной дружбы, я вновь возвращался к сближению. А сейчас, глядя на это, я боюсь, что это немножко стушевывает ситуацию, потому что я зачеркиваю тьму тем, что я иду выпить с товарищами.
Нет. Ты идешь с ним выпить что-то, чтобы получить от него силы.
Верно. Но, как правило, тьма исчезает после этого, и мы начинаем радоваться этому пиву.
Главное, чтобы ты продолжал учиться. Без этого ты, может быть, не пришел бы.
Так, значит, это оправдано делать такие вещи? Или есть, может быть, другие ухищрения лучше, чем это справляться с такими?
Нет, ты пока что не можешь молиться. Видим, что ты исчезаешь вместо того, чтобы молиться. Поэтому... лучше так, чем... ты вообще исчезнешь. Да, Дани. Мы еще почитаем что-то? Или мы проведем семинар? Что вы хотите? Да.
Я также о тьме. В то время, когда я просил себя чувствовал себя плохо, просил Творца, чтобы избавить меня от этого состояния. Затем, по мере продвижения, я говорю, что я хочу смотреть на зло, как на добро. А сейчас говорят, оставь это зло и позволь мне оправдать его. Я не совсем понимаю этот нюанс.
Тогда мы вернемся к началу, к тому, что было в начале. Когда к тебе приходила тьма, ты просил почувствовать тьму как благо, да? Для чего?
Чтобы мне не было плохо. Как следствие этого.
Да.
Так что значит оправдать Творца, не понимаю.
Ты не оправдываешь его? Ты говоришь, что он посылает тебе зло?
Так, оправдание в том, что я вдруг почувствую, что у меня хорошо?
Ты хочешь почувствовать эту тьму как благо, как добро. Это то, что ты просишь у него, да?
Ну, допустим.
Допустим.
Если я прошу, является ли эта просьба правильной?
Нет.
А как нужно правильно просить?
Для чего ты хочешь почувствовать это хорошее?
Чтобы идти вперед. А, для чего я чувствую себя хорошо? Я так устроен, не могу чувствовать себя плохо.
Что? Именно просто так, потому что ты так устроен. То есть ты не работаешь, а ты идешь за своим ослом.
Не, я слышу, что так нужно идти.
Нет, продвигаться, это значит, ты желаешь чувствовать, ощущать тьму как свет, потому что твое плохое ощущение указывает на Творца, что он плохой. Ты не хочешь осквернять его, а хочешь его оправдывать. Поэтому ты просишь у него, чтобы тьма твоя высияла как свет, чтобы оправдать его.
А если я смогу сформулировать такую просьбу, что я тогда почувствую? Плохо или хорошо?
Тебе это важно?
А мне не должно быть это важно. Так какая причина просить?
Чтобы Творец чувствовал хорошо.
Окей. Я могу вообще достичь такой ситуации?
Это обязаны все. И ты тоже придешь. То есть ты понимаешь, что здесь вопрос, для чего я прошу? В каких килим я хочу почувствовать изменения? В тех же килим, в той же тьме. И эта тьма, те килим, которые раскрываются, они не исчезают. Килим, которые раскрываются, они наполняются только хасадим.
Какой должна быть моя молитва?
Позволь мне ощущать эту тьму как благо, чтобы возблагодарить тебя, чтобы доставить тебе наслаждение, оправдать. Это называется, и кости мои заговорят. Я не могу ощущать зло и смеяться, что мне так хорошо, радоваться. Это обман. Я должен чувствовать хорошо. И я тем самым говорю о том, что Творец хороший. И только для этого я хочу этого. Не за свой личный счет.
Не, попробую.
Как я могу знать, что это не на мой счет?
Что состояние не изменилось?
Прекрасно. Что мои получающие килим будут продолжать страдать, продолжат страдать, а я над этим выстраиваю дающие килим, в них чувствую наслаждение. Да, Иваль.
В чем различие между состоянием тьмы и состоянием Хафец Хесед?
Я не знаю, как тебе сказать. Тьма — это тьма. Хафец Хесед — это наполнение. Это ощущение, что я нахожусь целиком в мире Творца, как однодневный младенец. Да.
В ощущении тьмы мы должны просить Творца. Просьба должна пройти через группу, через Рава, или напрямую к Творцу, или только в группу. Я хотел узнать, где здесь Рав, какую роль он играет в просьбе к Высшему, когда мы находимся в тьме.
Рав — ведущий. Это тот погонщик ослов, который идет перед ослами и ведет их, показывает им путь. Он сосредотачивает, концентрирует все усилия группы и поднимает их. Это и есть роль ведущего поводыря. Он как будто уберет у стада все их стремления, все их чаяния и ведет их к исправлению. Поэтому должно быть согласие, полное согласие со словами Рава. Если нет, обычно с этим, на этом спотыкаются. В этом проблема.
Так мы должны через вас пропускать просьбу?
Это по-всякому происходит. Это вопрос системы, конечно. Все системы от Адама Ришона и до наших дней, так они работают. И так обратно мы все работаем через все души, которые были прежде, которые произвели исправление. Находимся в системе. Они все находятся в системе, и мы все поднимаем наши просьбы через них, Там и Рабаш, и Бали Сулам, и все каббалисты, вплоть до Адама Ришона и далее. Наверх.
Так правильным должно быть действие через группу Краву к Высшим, это?
Да, но Рав здесь, тебе не нужно упоминать его в твоей молитве. Он включен в группу.
Спасибо.
Но снова я говорю. Дело в том, что ты не должен упоминать Рава, но ты должен быть согласен со всем, что он говорит в вопросах духовной работы. Потому что иначе это ничего не получится из этого. Да.
Вы объяснили нам, что должно быть состояние, когда в келим получения я чувствую страдания, а в келим отдачи я чувствую наслаждение от того, что я доставляю наслаждение Творцу. В конечном счете, наслаждение, которое я чувствую, должно быть большим, чем ощущение страдания, для того, чтобы вся плоть моя воззовет, вся кость моя воззовет.
Ты касаешься очень тонкого вопроса, но мы сделаем эти полшага, рассмотрим. Продолжаю ли я ощущать страдания в желании получать, которое осталось пустым, во тьме, и над ним я обращаюсь к Творцу и развиваю желание отдавать. И мое наслаждение откуда приходит? От того, что я нахожусь в подобии свойств с Творцом, над желанием получать, да? Это первое. Второе. Мое наслаждение от того, что я остаюсь во тьме, и мой враг сейчас страдает. А я наслаждаюсь от того, что он страдает.
Я не понимаю процесс, как, где здесь точка преодоления, потому что, в конце концов, я чувствую себя лучше, чем раньше. Так и либо я чувствую себя хорошо, либо плохо.
Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, подумай. Нет. В конце и в начале ты приходишь к состоянию, как результат воздействия Высшего Света, ты чувствуешь наслаждение в том, что ты находишься в подобии свойств с Творцом, что ты подобен Ему, что ты оправдываешь Его, что ты стремишься к Нему в слиянии с Ним. От этого ты чувствуешь. И все это за Его счет. Это у тебя высшая ценность, и те темные келим, которые остались во тьме, ты в ощущении тьмы в них ощущаешь наслаждение.
В чем различие между тем, что в состоянии тьмы чувство наслаждения того, что мы келим получения, остаются во тьме, и между тем, что люди специально подвергают себя страданиям, аскезе, и находят в этом какие-то наслаждения.
У них есть оправдание того, что они получат вознаграждение.
Да.
А я чувствую вознаграждение в том же состоянии, в том же ощущении, не потом, в тех же келим. Сейчас я страдаю. Я, допустим, нахожусь в диете, я не ем, но потом я почувствовал вознаграждение.
Есть люди, разные религии, не потом, а сейчас. Они чувствуют, что они делают себя плохо в своем желании получать, держат пост или связают свое тело, и на месте чувствуют наслаждение и подъем. Они радуются тому, что тело страдает, и они уверены в том, что они себе гарантируют лучшее будущее. Какая разница?
Верно.
И здесь я тоже рад тому, что мое желание получать страдает, находится во тьме, потому что я чувствую, что тем самым у меня есть возможность установить контакт с Творцом, слиться с Ним.
На кого они работают? Ради чего? Они работают для того, чтобы доставить наслаждение Творцу или заработать будущий мир. Будущий мир. Ты говоришь только, они настолько уверены в будущем мире, что уже сейчас ощущают его. То есть да. Они из будущего переводят его в настоящее. Почему? Чтобы заработать. Так почему ты спрашиваешь, какая есть разница? Ты же видишь, что есть разница. Что все они делают ради получения. Это не обязательно Творец. Есть много таких. Мистика всякая.
У них выгода в том, что они называют духовностью, а у меня тоже выгода в том, что называют Творцом. То, что раз, что в Килим получения есть тьма, у меня есть возможность слиться с Творцом и молиться Ему, и стараться оправдать Его. Это моя выгода, потому что это моя цель, потому что мне важно. У меня есть цель, отличающаяся от ее, их цели, но механизм тот же самый. Я рад тому, что мне плохо, потому что тем самым я чувствую, что я сливаюсь чем-то большим.
То есть в тех же получающих килим ты работаешь. В тех же получающих килим ничего не изменилось. Но ты наслаждаешься тем, что ты наполняешь их, а наоборот, ты их опустошаешь, и от этого ты наслаждаешься. То, что ты их как бы физически опустошаешь, ты получаешь за это духовное наполнение в тех же килим.
Да.
Да, так что же меняется? Ничего не изменилось. В этом от этого ничего не изменилось. Либо ты наслаждаешься от того, что ты наполняешь свои отдающие килим едой и наслаждаешься этим, либо ты не наполняешь их едой и наслаждаешься от этого. Это как люди, которые соблюдают диету. О, я насладился от того, что я не съел хлеб и не съел мясо. Ты знаешь, даже я яйцо сегодня не съел. О, какое наслаждение. А если я завтра не съем, и буду пить чай без сахара, еще больше наслаждения. Есть наслаждение в том же месте, в том же желании.
Я в тех вещах, которые я знаю, хочу сказать, что они не чувствуют наслаждения там же.
Ой-ой-ой. О чем ты говоришь? Люди чувствуют.
Я хочу понять механизм, который называется «высшее знание». Первую часть я понял. Тем, что я создаю связь с Высшим, сливаюсь с Ним, обращаюсь к Нему, я строю килим отдачи, в них я чувствую наполнение, а в килим получения я чувствую отсутствие наполнения. Это я понимаю. А вторую часть я не могу понять.
Мы поговорим об этом еще. Ты подумай, и я подумаю. Сегодня я не совсем... Нет, ребята, мы... Что, про Амалека почитаем или семинар? Про Амалека почитаем или Садна? Кто за Амалека? Амалек. Кто за семинар? Еще раз. Амалек. Да, Амалек. Хорошо.